Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Духовная смерть, что это такое и как ее избежать? Сегодня предлагаю поговорить вот об этом. Но для начала давайте выясним, кто то, кого мы можем назвать духовно здоровым человеком, то есть именно духовно здоровым, а не душевно здоровым, ну, в плане психологии.
Да. Ну, сначала мне хочется сказать о том, что такое смерть, что она из себя представляет, вот как я понимаю. Смерть – это распад. Физическая смерть – это когда распад души и тела, так вот мы понимаем. Но есть, видимо, другой вид смерти, когда душа человеческая разделяется с источником жизни, то есть Господом Богом. Ведь сам человек в себе жизни не имеет. Вот каждый раз во время отпевания мы читаем Священное Писание, где есть такие слова. Слова о том, что Бог имеет жизнь в самом себе, и Сыну Своему дал иметь жизнь в самом себе. Мы же, люди, вот этой жизни в самом себе не имеем. То есть, как бы батареечка в нас садится потихонечку, и человек все физически умирает. А если это еще нету связи, подзарядки, что ли, уж с батарейками сравнивать от Бога, то и духовно он тоже умирает. Одним словом, не только физическая часть человека, но и нечто большее, что поднимается над природой физической, материальному. И вот мы привыкли это все называть душой человека. Ну, тут надо различать все-таки, как личность человека, он не умирает. А вот возможность его, что ли, для общения с Богом, когда нарушается вот эта возможность, то вот это, пожалуй, и можно назвать духовной смертью. В нас есть и жизнь духовная, и смерть одновременно как бы находятся, потому что все это дело определяется нашими состояниями греха или праведности. Мы знаем, что смерть вошла, если по Священному Писанию судить, что Господь Бог сотворил человека, вдунул в него дыхание жизни и заповедовал ему не есть плодов с древа познания добра и зла, но еще там было в раю, в саду, другое древо, древо жизни. И после своего отпадения от Бога человек потерял возможность вот питать свою душу, и она поэтому начинает умирать, не имея в себе вот этого источника, этой связи. Одним словом, все разорвало эту связь души человеческой с Богом, грех. И поэтому грех является основным, что ли, таким, если не источником, ну, скажем так, препятствием на пути человеческой души для общения с Богом. Он разделяет человека и разделяет Бога. И поэтому душа человеческая может и скончать все. Ну, вот как в физической жизни мы же ведь духовно, физически растем, вот ребеночек, вот он вырастает, становится старше, больше, так и духовная жизнь, вы спросили про здоровье, вот как раз вот оно тоже должно в человеке возрастать, чтобы избежать вот этой духовной смерти. А как оно должно возрастать? А возрастать тем, чтобы в нем было больше чистоты, меньше было в душе человеческое место для греха. Хотя в конечном итоге, конечно же, человек всеми своими человеческими усилиями, он никогда все же не получится у него, не сможет он победить в себе грех. Но Господь Иисус Христос пришел в этот мир как раз, чтобы даровать нам спасение, даровать вечную жизнь. Вот понятие спасения, оно связано с чем прежде всего? Прежде всего оно связано со спасением души человеческой от смерти.
Вообще, если брать такое, скажем так, общечеловеческое понятие, то обычно черствого человека, жестокого, который не умеет сострадать людям, вот таких обычно называют, что да ты человек без души, да ты уже внутри умер, да, твоя физическая оболочка, она еще тут ходит и живет, но на самом деле ты вообще там не человек, ты черствый, ты без души.
Не обязательно. Я думаю, что не так. Это немножечко, может быть, человек нам не казаться каким-то злодеем. А живет люди, немало людей живут какой-то, ну, неосознанной, что ли, жизнью. Такой, может сказать, ну, если что, не в обиду никому, своего рода муравьиной жизнью. Да, они трудятся, делают что-то, строят там, ломают, женятся, разводятся, но как бы вот человеческой осмысленности у них в жизни нет. Я вот все вспоминаю слова Эриха Фрома, такого психолога. Они, мне кажется, хорошо отражают вот это такое христианское понимание. Он даже вроде бы человек-то далекий от веры, но говорит, что есть два вида, я уж не раз об этом говорил, но повторюсь, не помешает, два вида человеческой деятельности. Есть пассивная человеческая деятельность и активная. И вот к пассивной он относит все те вещи, которые обычно сопровождают человеческую жизнь. Это там что-нибудь строить, ломать, размножать, защищать, там, достигать. Он говорит, муравьи тоже муравейники строят. Есть активная человеческая деятельность, это как раз работа человеческой души. Но для этого, для того, чтобы запустить вот этот механизм, и это не просто какая-то эмоциональная такая сфера, что вот мне вот хорошо, от этого радостно, от этого грустно, тут я поплакал, тут я повеселился, это тоже из области, так сказать, приходящих. А когда человек вот начинает осознавать себя как личность, бессмертную личность, стоящую перед Господом Богом, и осознавать именно опасность для себя своей смерти. Вот вы знаете, как ни странно, люди не очень, чем человек вот больше двигается, что ли, в духовном направлении, тем он больше начинает ценить жизнь. С одной стороны, ему страшнее смерть, а с другой стороны, он как бы стремится преодолеть ее своими отношениями с Богом. А то, что люди в грехе умирает, об этом вот апостол Павел так, например, говорит. Он говорит, вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Господь воскресил. И вот еще в послании к римлянам он говорит, буквально тут приличная такая цитата будет, но я уж все равно прочитаю. Это целая глава, шестая, практически, ну не целая, чуть поменьше. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» То есть, смотрите, оказывается, может быть, слову «смерть» какое-то положительное значение. Он призывает учеников нас с вами умереть для греха. Умерли для греха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть для греха мы должны умереть и воскреснуть, восстать именно духовно для новой жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то и подобием воскресения, зная, что то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нами не быть уже рабами греху. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, говорит апостол, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И тогда не царствует грех смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайтесь членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Вот, мне кажется, вот эти слова апостола, они многое объясняют и задают как бы тон вот нашего отношения в понимании, что такое грех, и как он смертоносен, как смертоносен для тела человеческого и для души человеческой. Да, я согласен, что бывает, что злой грех настолько захлестывает человека, что мы действительно можем увидеть, что как бы душа его мертва. Но бывает, что вот так вот люди вроде бы и ничего такого не злодействуют там, не грабят по темницам, не убивают никого. Но вот это богообщение у них как-то тоже закрыто наглухо. То есть душа, она тут в данном случае как бы не проклюнулась, что ли, во младенчестве, что ли, осталась вот эта духовная жизнь человека. Поэтому нужна какая-то тут еще и духовная работа над собой.
Да, батюшка, вот вы говорили про осознанность и неосознанность. Действительно, очень много людей неосознанно живут, то есть просто их жизнь наполнена какими-то сиюминутными делами, сиюминутными потребностями. Но вот есть люди, которые, ну, скажем так, если уж совсем по-детски выразиться, такие злые люди, которые, знаете, постоянно всем портят жизнь, ругаются, пишут доносы, что-то еще там, матерят всех, ругают как-то, в общем, активно портят другим жизнь. Абсолютно не, скажем так, не то чтобы не приспособлены к жизни, просто абсолютно не умеют сострадать. Там, к ним нельзя обратиться за помощью, они никогда не помогут. Они эгоистичны по своей натуре. И можно ли вот таких людей считать духовно мертвыми?
Ну, я не судья, тут не могу об этом так вот говорить, что вот эти духовно живые, эти духовно мертвые. Тут ведь еще одну вещь надо иметь в виду, что покаяние, оно возможно для каждого человека. Угу. Вот на данном этапе, я думаю, да, большие духовные проблемы у человека все-таки есть. Может быть, это и не мертвенность духовная, но какая-то духовная болезнь, которая может привести человека действительно к гибели его души, к смерти, что ли. Потому что никакой связи с Богом, конечно, в таком состоянии человек установить не может. Ну вот, повторюсь, что как происходит? Это бывает вот такие холерические типажи вы описывали, угу, которые там всем жизнь портят. А бывают такие флегматические типажи, которые вроде жизнь не портят, а злость у них внутри кипит. Такое ведь тоже бывает, не всегда это наружу вот вылазит. Или бывают вроде бы совершенно спокойненькие такие люди, пока его, что называется,
не тронешь?
Не тронешь, да, не коснулась его какая-то. И такое порой из нас полезет. Я вот встречался не раз с такими ситуациями, когда прихожане жаловались, считали вроде бы все себя неплохими людьми, и вроде как-то ни к чему плохому не склонными, а вот раз сложилась в жизни какая-то ситуация, кто-то там наступил на больную там мозоль, на самую больную, что называется, и я, батюшка, я не ожидала, что во мне вот это все есть, все полезло и поползло из меня. Люди пожилые иногда так считают, что они уже тихие и скромные, там, или болящие, немощные. Да я уж что, ничем не грешу, все уж, как грешить-то уж, еле-еле ползаю тут до кухни, да обратно.
Нет сил на грехи.
Вот. А дай человеку здоровье, дай ему силы, и все, и пойдет, все хорошо, там, начнутся, все на свете может быть. Мы просто самих себя не знаем. Мы не знаем, что за нами могут такие вот вещи случаться. Ну вот как вот Петр апостол, ведь вот он говорит Христу, что все отрекутся, а я не отрекусь. И сложилась такая ситуация, казалось, что и он тоже на это способен. Поэтому здесь вот провести какую-то черту, что вот люди есть вроде бы и неплохие. И потом ведь я еще об одной вещи хотел бы сказать. Есть люди вроде бы простые, живут делами житейскими, и вот, ну, как-то не интересуются ничем духовными, а как-то раз вот помирают и ладно. Есть люди образованные, есть люди начитанные, есть люди, можно сказать, и Священное Писание могут прочитать, но это их совсем не спасает от страстей, от греховных каких-то, которые могут, несмотря на все знания, на все осознанности. Вот не назовешь какого-нибудь Раскольникова человеком, именно ведущим бессознательную жизнь. Нет, он четко человек продумал свое поведение. Кто я такой в этом мире? Что я там тварь дрожащая там, или такой-то? То есть он осознанно, сознательно пошел на зло, потому что он именно как раз хотел почувствовать свою жизнь, свою силушку, что он не просто так вот живет, как какая-то пыль там на ветру. Бывает и такое, что человек осознанно выбирает зло, выбирает вот эту смерть. Порой даже вот какое-то злодеяние, оно что ли как-то, какое-то злое состояние, оно как-то радует людей. Опьянение какое-то привносит, что ли. Ощущение, что ли, власти, может быть. Что-то есть в состоянии над пропастью, над бездной, что-то манящее есть для человека. Также вот заигрывания какие-то со злом, они тоже могут быть приманкой для человека.
Какие вопросы стоит себе задать, чтобы понять, на каком этапе я нахожусь? Ну, то есть, а вообще я-то могу действительно считать себя замечательным человеком, прекрасным христианином, а на самом-то деле спроси у кого-то, такого про меня расскажут, что я-то себя считаю идеальным, а на самом-то деле я не идеальный. Вот как себя оценить здесь, в моменте? Не наступает ли у меня сейчас вот эта самая духовная смерть?
Я думаю, что если человек задается таким вопросом, то уже он все-таки близок к тому,
шанс
чтобы,
есть, да, шанс спасите, есть. Спасите.
Это самое главное, потому что если вот люди, они одержимы какими-то страстями, скажем, пьянством, если человек спросит себя, ой, не спиваюсь ли я, то уже если так вопрос задает, значит, уже можно делать следующий шаг.
Ну, многие продолжают, говорят, что я не спиваюсь, нет, что, я же вот под забором не валяюсь,
нет,
я
вот
же две бутылки водки в день там не выпиваю.
Вот
ну, нет, на самом деле критерии, они ведь разные, понимаете, даже если мы уж, ну, раз начали про алкоголь, то просто есть, допустим, критерий, когда врачи, допустим, говорят, что там 1-2 бокала в неделю, это допустимая норма алкоголя. Священник, особенно который, допустим, там тот же самый отец Игорь Бочинин, да, известный у нас в Екатеринбургской епархии, который антиалкогольное движение возглавляет, он скажет, что вообще ни капли нельзя, да. А есть критерии, что моему здоровью это никак не вредит, но я там, допустим, не знаю, выпиваю там бокальчик другой в неделю, и мне нормально. А есть критерии, что я там под
Нет,
забором
валяюсь. Нет, я немножечко про другое имел в виду. Я имел в виду механизм осознанности. Если человек, ну, не обязательно алкоголь.
Так там, это все и осознанно происходит.
Если человек вот именно перед собой ставит все-таки такой вопрос по-серьезному, ставит, он не отвечает на него, он даже ставит, не спиваюсь ли я там, не слишком ли я там злюсь на детей, кричу, не слишком ли. Потому что если он поставил, то уже именно честно, то он может найти на него ответ правильный, сказать, да нет, пожалуй, все-таки мне надо быть более в воздержании, там, выдержании или и так далее. Точно так же и с духовной примерной жизнью. Если люди уже ставят, что да, есть ли во мне какая-то искорка-то Божия, живет ли душа-то моя, что она, где она, как вот мне ее увидеть-то, разглядеть в себе, чем она живет, как это увидеть. Это во-первых. Во-вторых, мы сами себе тоже не можем быть судьями. Как другим людям мы не можем, Господь говорит, не судите. Точно так же и человеку себя практически оценить невозможно какую-то вынести себе, где, на каком этапе стою. Да, может быть, даже в какой-то степени и вредно. Потому что, ну, так можно сказать, да хороший у меня этап там или какой-то. Я думаю, что здесь просто нужно, если мы ставим вопрос о том, есть ли во мне духовная жизнь, как живет ли душа моя, нужно просто идти по тому пути, которому призывает нас Господь Иисус Христос, который выражен в Священном Писании. Это как бы такой комплекс, его одним словом, если так вот сказать, то это христианская жизнь. Вот по этому пути идти, я думаю, что оглядываясь, проверяя самого себя, советуясь со Священным Писанием, с людьми, которые что-то в этом деле соображают, как-то выверяя свои шаги, и вот эти люди встают на этот путь, то я думаю, что с большой долей вероятности они все-таки духовно живут и развиваются.
А если, допустим, человек неверующий? То есть получается, что неверующие люди, они, ну понятно, они там в определенном смысле не могут духовно возрастать, но они ведь могут при этом оставаться замечательными людьми.
Я ничего не против совершенно, но наша-то ведь, видите, задача именно духовная связь с Богом.
Вот, да, я об этом и говорю, что можно ли это отнести вот
не
именно
знаю.
К категориям.
Это там... такой всегда очень острый, угу. спорный вопрос, о нем часто говорят, например, ну как вот человек атеистом прожил, ну вот он там ребенка спас, жизнью своей пожертвовал, неужели Господь Бог не примет его, к примеру, говорят. Ведь он же там или раздал там имение свое и прочее, не верю. Верующим человеком будучи. Я думаю, что здесь для нас все-таки вопрос закрытый, тайной остается. Будем надеяться, что Господь Бог примет таких людей. Оно может удивительным образом так случиться, что когда душа их отойдет от тела, то они встретятся с Богом и очень удивятся всему этому. И у них, может быть, тогда появится шанс поверить, принять вот эту веру. Ну вот жили люди действительно в соответствии с христианскими нормами. Но мы эти священные писания знаем, что Господь ведь людей судит в том числе и за жизненный их путь. Мы знаем притчу там об овцах, о козочках, когда господин говорит, что царь говорит, что вот отойдите от меня, делающие беззаконие, придите ко мне такие-то, такие-то. Они говорят, а мы тебя знали. Он говорит, ничего подобного. Ну, в общем, все знают, угу. думают, евангельскую притчу. То есть здесь критерием становится именно отношение людей друг к другу. Вполне возможно поэтому, что Господь Бог примет таких людей и надеясь, что душа их, она все-таки не мертва. Ведь если они как-то себя выстраивали по-доброму, то это не генетическое, наверное, только их какое-то было программирование, что ли, не генетическое, я не знаю, передается ли в генах, скажем, доброта там, тактичности, не знаю, еще что-нибудь там, самопожертвование, милосердие. Скорее, эти вещи человек все равно как-то воспитывает в себе сам. Они приходят извне к нему. Если вот люди какие-то эти вещи приобрели, то они из чего-то исходили, из какого-то понимания мира и жизни. Иначе бы, может быть, у них этого ничего бы и не было. Как-то они создавали, то есть с какой-то целью. А уж как там... Для чего это, как это, я думаю, это Господь Бог все рассудит.
Ну что ж, давайте на этой замечательной мысли сегодняшнюю программу и завершим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!